Легкое расширение рельсов, подвергнутых воздействию утреннего солнца на востоке, смещало город все дальше и дальше на запад, поскольку он имел плотно прилегающую фрикционную муфту, чья форма позволяла уходить от расширения. Движение было так неумолимо, что сопротивление ему в другой части муфты генерировало огромное количество электрической энергии, как и солнечные коллекторы, тянущиеся вслед за городом и установленные на самую верхушку рассветной стены, чтобы ловить первые лучи света. В цивилизации со столь дешевой энергией Меркурий был исключительно освещен и по сравнению с другими планетами был самым ярким из всех. А каждый год появлялось по 100 новых миров, летучих городов, маленьких городов-государств, каждый со своими законами, составом населения, ландшафтом, стилем. И тем не менее, при всех успехах и уверенности человечества в своем Акселерандо, в воздухе витало напряжение, чувствовалась опасность. Потому что, несмотря на все стройки, эмиграции и поселения, на Земле по-прежнему проживало 18 миллиардов человек, плюс на Марсе 18 миллионов, и полупроницаемая мембрана между двумя планетами была до предела натянута осмотическим давлением демографического неравновесия. Отношения между ними были напряжены, и многие боялись, что прокол в мембране мог разорвать все на отдельные части. В этом опасном положении история приносила лишь слабое успокоение. До сих пор они справлялись хорошо, но человечеству еще не приходилось отвечать на кризис какими-либо долгосрочными разумными действиями. Зато массовое безумие раньше случалось, и они были ровно теми же животными, что жили в более ранние столетия, сталкивались с проблемами поиска средств к существованию, пытались выживать и без разбора убивали друг друга. Это вполне могло случиться снова. И люди строили, спорили, злились, беспокойно ждали признаков вымирания сверхстариков, содрогались при виде всякого ребенка, что попадался им на глаза. Стрессовый ренессанс, быстрая жизнь на пределе, сумасшедший золотой век. Акселерандо. И никто не знал, что будет дальше. Зо сидела в задней части комнаты, полной дипломатов, и выглядывала в окно на терминатор. Овальный город величаво перемещался по подпаленным пустошам Меркурия. Полуэллипсоидальное пространство под его высоким прозрачным куполом идеально подходило для полетов, но местные власти запретили летать, объясняя, что это слишком опасно. Таким был один из многих фашистских запретов, которые ограничивали жизнь здесь. Государство служило своего рода нянькой. То, что Ницше метко прозвал рабской психологией, все еще существовало и прекрасно утвердилось тут в конце 22-го столетия, да и вообще возникало повсюду, а иерархия строилась и перестраивалась во всех этих новых провинциальных поселениях, на Меркурии, астероидах, внешних системах, повсюду, за исключением величественного Марса. Здесь же, на Меркурии, было особенно плохо. Встречи марсианской делегации с меркурианами шли в терминаторе уже не одну неделю, и Зо от них устала, и от самих встреч, и от меркурианских переговорщиков. Последние были скрытными, напыщенными муллами из олигархической верхушки, заносчивыми и в то же время раболепствующими, которые до сих пор не понимали нового положения вещей в Солнечной системе. Ей хотелось забыть их всех вместе с их мирком и улететь домой. С другой стороны, прикрываясь должностью всего лишь секретаря-референта, она была пока совершенно незаметной фигурой в процессе. И сейчас, когда переговоры заходили в тупик, столкнувшись с упрямым непониманием этих счастливых рабов, наконец настал ее час. Когда встреча закончилась, она отвела в сторону помощника верховного лидера Терминатора, лидера здесь весьма образно называли Львом Меркурия, и попросила побеседовать с ней наедине. Молодой человек, бывший землянин, ответил согласием, Зо уже давно убедилась в его заинтересованности, и они удалились на террасу возле городского управления. Зо коснулась его предплечья и доброжелательно произнесла:
«Мы глубоко обеспокоены тем, что если Меркурий и Марс не заключат надежного партнерства, то
то Терра встанет между нами и настроит друг против друга. Мы обладаем крупнейшими в Солнечной системе запасами тяжелых металлов. И чем больше расширяется цивилизация, тем более ценными они становятся. А цивилизация так и будет расширяться. Это Ачелеранда как-никак. Металлы — это богатство. А их запасы на Меркурии были труднодоступными, но все же впечатляли. Сама планета была чуть крупнее Луны, но имела гравитацию, примерно равную марсианской, что служило явным признаком наличия тяжелого железного ядра и большого количества более ценных металлов, усеявших истерзанную метеоритами поверхность. «Да», — сказал молодой человек.
«Мы полагаем, что нам нужно установить более
Картель?»
«Партнерство».
Молодой меркурианин улыбнулся. «Мы не боимся, что кто-либо станет натравливать нас с Марсом друг на друга».
«Несомненно. Зато мы боимся».
Некоторое время, в начале своей колонизации, Меркурий считался очень богатым. Колонисты не только имели запасы металлов, но и, находясь в такой близости от Солнца, имели возможность собирать огромное количество его энергии. Одно только сопротивление, возникающее между фрикционными муфтами и расширяющимися путями, по которым город скользил, создавало ее в избытке, а в потенциале можно было собирать еще больше. Коллекторы на орбите Меркурия уже начали направлять некоторое количество солнечного света новым колониям во внешней области Солнечной системы. Начиная с первых полетов рельсоукладочных машин в 2142 году, во время мобильного строительства терминатора в 2150-х и на протяжении 2160-х и 70-х меркурианцы считали себя очень богатыми. Но сейчас шел уже 2181, и при широком внедрении термоядерной энергии она стоила немного, и света стало в изобилии. В верхних слоях атмосферы газовых гигантов горели так называемые ламповые спутники и газовые фонари, которые теперь строились и зажигались по всей внешней системе. В результате обширные солнечные ресурсы Меркурия оказались несущественными. Планета снова стала не более чем богатой металлом, но страдающей от ужасной жары и холода, что затрудняло ее развитие и вдобавок делало невозможным терраформирование. Это было крушение надежд, как напомнило Зо молодому человеку, не особо заботясь о деликатности. Это означало, что им необходимо было сотрудничать с союзниками, имевшими более удобное расположение в системе.
«В противном случае повышается риск, что доминирование Терры возобновится».
«Терра слишком погрузилась в собственные проблемы, чтобы представлять опасность для кого-либо», — проговорил молодой человек. Зо слегка покачала головой.
«Чем больше у них трудности, тем в большей опасности оказываемся мы. Поэтому мы и беспокоимся. Поэтому и считаем, что если вы не захотите заключить с нами соглашение, то нам, может быть, придется построить на Меркурии новый город и рельсовую систему в южном полушарии и ездить по терминатору там, где сосредоточены лучшие залежи металла».
Молодой человек пришел в изумление.
«Вы не сможете этого сделать без нашего разрешения».
«Разве?»
«Ни один город не может быть построен на Меркурии, если мы этого не захотим».
«И что вы нам сделаете?»
Он молчал.
«Любой может делать все, что хочет, так?» — продолжила Зо. «Это справедливо для всех».
Молодой человек задумался.
«Вам не хватит воды».
«Нет».
Запасы воды на Меркурии полностью состояли из небольших ледяных полей, находящихся внутри кратеров на обоих полюсах, остававшихся в постоянной тени. Эти ледники содержали достаточное количество воды для нужд терминатора, но не более того.
«Можно обрушить на полюса пару комет, тогда хватит».
«Если вода не испарится от удара». «Нет, это не сработает. Лед в полярных кратерах — это лишь малая часть воды, собиравшейся за миллиарды лет, что кометы попадали по Меркурию. Большая же часть улетела в космос в момент удара, либо выгорела потом. То же самое случится, если кометы упадут снова. В итоге вы только потеряете воду».
«Наши моделисты прорабатывают разные возможности. Мы всегда можем попробовать и посмотреть, что будет».
Молодой человек отступил, словно оскорбившись. И вполне справедливо, более недвусмысленной угрозы и быть не могло. Но в рабском поведении хорошее и глупое было почти одним и тем же, поэтому изъясняться приходилось открыто. Зо говорила со спокойным выражением лица, и это несмотря на то, что молодой человек показывал свое возмущение словно в комедии дель арте, что смотрелось довольно смешно.